Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 5 октября, среда. В начале этого часа сегодня исполняется 35 лет Рамзану Кадырову. В чем, по мнению эксперта, феномен чеченского лидера? Культура, мюзикл «Звуки музыки» на сцене Московского дворца молодежи и выставка художника-авангардиста Владимира Татлина в Третьяковке. Рубрика «Сегодня в Америке». Корпорация Apple представила новый iPhone 4S. А в середине часа вернемся к центральной теме нашей программы. Какой должна быть минимальная зарплата учителя в России? Сегодня, в День учителя, в нескольких российских регионах начинаются акции протеста педагогов, недовольных тем, что обещанное Владимиром Путиным 30-процентное повышение зарплат на деле оказалось мифом. Продолжаем принимать ваши сообщения и через 20 минут снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222-12. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас 13 градусов тепла, пасмурно. Весь день с небольшими перерывами снова будет идти дождь. В Санкт-Петербурге плюс 12, днем до плюс 14 и также вероятны осадки, в том числе гроза. Итак, первая тема этого часа. Сегодня исполняется 35 лет главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. В этот день Кадыров под угрозой увольнения запретил себя поздравлять местным чиновникам и силовикам. Так что формально сегодня в Грозном будут отмечать лишь День города, во время которого, в частности, будет открыт деловой комплекс «Грозный Сити». Предполагалось также, что перед жителями чеченской столицы споет мировая поп-звезда Шакира, однако она опровергла эту информацию в своем блоге. О феномене чеченского лидера, о своеобразии чеченской стабильности и природе власти обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов побеседовал с политологом, членом правления фонда «Карнеги» Алексеем Малашенко.
Рамзан Кадыров, это действительно человек на своем месте, это человек в свое время, или он действительно какой-то реформатор, лидер и так далее?
Главное не пытаться понять его в черно-белых тонах, что, в общем-то, делают. Он человек непростой, вот сама ваша формулировка, Вадим, относительно того, что он на своем месте, а в каком-то плане реформатор даже, она, в общем, логична, она имеет место быть. Другое дело, во имя чего проводятся реформы, как они проводятся, что это за личность и в каких условиях он действует. Чечня отстроена так или иначе. Вот он пришел, он отстроил, и он очень много туда потратил сил, честолюбие, энергии и так далее. Он, плюс-минус, он национальный лидер. Но и претензий к нему огромное количество. Он жесток. Он жесток по отношению и к своим, и к чужим. И мы знаем, как это оценивается правозащитниками. Мы знаем огромное количество похищений. Мы знаем ту практику, которую он вел, заложничество. Мы знаем о поджогах домов его противников, то есть этой оппозиции и так далее, и так далее. Все это, безусловно, есть. Все это наряду с тем, что признают его позитивные качества, его, так сказать, сам ругают, боятся и ненавидят. Он сделал, с моей точки зрения, одну вещь внешне успешную, а, в общем-то, очень парадоксальную и тяжелую, и опасную. Он светский политик, заметьте. Он является инициатором даже не исламизации Чечни, а шариатизации Чечни. Все, что он там делает, с моей точки зрения, может привести к весьма-весьма негативным последствиям. Не завтра, не послезавтра, но потом. Так или иначе, общество он расколол. Поколение зрелое, там, скажем, от 40 лет, вот этот вот ислам, который там тотальный пошел ислам, оно не принимает. Молодежь исламизируется. И он иногда разговаривает на фундаменталистском языке, сам будучи противником ваххабитов, сам кричит о том, что надо их там всех давить и уничтожать. А фактически его позиция очень схоже. Вот это вот тотальный ислам, введение шариата. Я думаю, что когда-то это кажется негативно, то есть пусть на меня не обижаются мусульмане. Это очень рискованная штука. В этом отношении Чечня резко отличается от соседних республик. Ну, у Дагестана там свои, как говорится, проблемы. Но тем не менее, чтобы светский лидер, чтобы лидер Чечни, который совсем недавно еще был президентом, публично вот так вот апеллировал к религии, это исключение. Кстати говоря, вот именно вот эти его действия, они в какой-то мере определяют то, что к Северному Кавказу начинает относиться как к внутреннему зарубежью.
Мы говорим о достоинствах, о достижениях. Теоретически, не говоря о Рамзане, допустим, что перед нами есть человек с тем же запасом энергии, с тем же тщеславием или честолюбием, как угодно. Мог он построить все эти небоскребы, восстановить Грозный, все это сделать в белых перчатках, без поджогов домов, без убийств, без всего того, что мы заносим в пассив? Или это все-таки генетически связано с какой-то природой власти?
Но дело в том, что после двух войн, после того, как в свое время выражался Михаил Сергеевич Горбачев, раздрая чудовищного, который был в Чечне, после того, что там творилось, это действительно была криминальная территория, действовать, наверное, можно было не то что жестко, но и жестоко, только жестоко. Я не могу представить себе эти белые перчатки. Другое дело, что даже в той ситуации я считаю, что он перебрал жестокости. Другое дело, что он нарушил заветы чеченской политической культуры, которая основана на консенсусе, а не на подавлении. Он создал режим, ну, так скажем, почти тоталитарный, как это не смешно, в рамках России. Но этот режим, он не соответствует вот тем традициям, которые были в Чечне.
Насколько экзотична власть Рамзана на всем общероссийском фоне, или это просто некая, ну, такая крайняя разновидность того стиля, того жанра, который мы наблюдаем во всех остальных субъектах Федерации?
Чеченцы действительно исключительный народ. И Чечня – это действительно исключительная территория, ну, хотя бы она моноэтнична. Чечня – это та большая нация, крупная нация, которая пережила 44-й год. Чечня, заметьте, дольше всех сопротивлялась советской власти. Понимаете, тут не экзотика, а все-таки какое-то исключение из общей истории. Это не Осетия, это даже не Кабардино-Балкария, это не Дагестан. Вот это специфика Чечни, вот может нравится, может не нравится, она может негативно работать, позитивно, но она есть. Чеченцев очень трудно в этом отношении и прошлую, недавнюю чеченскую историю, очень трудно сравнить. Поэтому вот лекалами, едиными, сам лекалом сам подойти к Чечне и Кавказу, по-моему, невозможно. Хотя, конечно, очень хочется.
Если этот режим, некая модель интеграции в общую модель российскую, да, насколько зависима эта стабильность от того, что происходит в Москве?
Отношение Рамзана, если вы помните, он же говорил, что Путин должен быть вечным лидером России, вечным президентом.
Да.
Это же он там первый организовал ему 100% поддержку. И это совершенно логично. Во-первых, в принципе, скажем, по каким-то параметрам Путин может быть сопоставим с Рамзаном или наоборот. Тоже амбициозность, авторитаризм, но там это помноженное на традиции, на ислам, на войны и так далее. Для Рамзана Путин – это ориентир. И в плохом, и в хорошем, потому что если Путин нарушает законы и сажает Ходорковского, держит, ему Рамзан не может то же самое делать со своими противниками с учетом, опять же, чеченской специфики. И самая последняя слабость и одновременно сила Рамзана, да, это вот такой, я бы сказал, вдоль альтер-эго Путина. И отношения между Чечней и федеральным центром Москвы построены на их личных отношениях. Представьте себе, что один из них уходит, и это хрупкость. Нельзя отношения между субъектом и федеральным центром выстраивать прежде всего благодаря вот таким личному взаимопониманию.
О главе Чечни Рамзане Кадырове, которому сегодня исполняется 35 лет, говорил политолог Алексей Малашенко. С ним беседовал обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Говорит «Радио Свобода», в Москве 9 часов 15 минут, в эфире информационная программа «Время свободы», утренний выпуск. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности ООН о ситуации в Сирии в связи с тем, что в проекте, предложенном европейскими странами, поддержанном США, не были учтены формулировки о недопустимости внешнего вооруженного вмешательства. Об этом заявил Виталий Чуркин, постоянный представитель России при ООН. Госдума России во вторник приняла в первом чтении предложенные президентом поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность за преступления против сексуальной неприкосновенности детей. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад подверг критике Турцию за ее согласие разместить на своей территории радарную станцию предупреждения о ракетных пусках в рамках развертывания системы противоракетной обороны НАТО. Власти Москвы впервые за последние полгода согласовали проведение оппозиционной акции «День гнева» на Театральной площади в центре российской столицы. Митинг состоится 12 октября. Разрешение на шествие к Центроизбиркому и администрации президента власти не дали. Число лесных пожаров в Братском районе Иркутской области за последние сутки сократилось с 11 до 7, однако огнем все еще охвачена значительная территория. В Нью-Йорке в реку Ист-Ривер во вторник упал вертолет. Погиб один человек, двое получили серьезные ранения. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 32 рубля 67 копеек, евро 43 рубля 15 копеек. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседники первого сотрудника «Свободы» Владимира Юрасова. Архивные записи из нью-йоркской студии. У микрофона недавние мигранты из Советского Союза. Ученый, врач-психиатр, киносценарист. Все они люди состоявшиеся, имевшие работу и признание. Рассказывая о нарушении прав человека на родине, они объясняют, что стало причиной их эмиграции. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных событиях в мире культуры. В ближайшую субботу, 8 октября, на сцене Московского дворца молодежи состоится премьера «Звуков музыки» знаменитого мюзикла конца 50-х годов. Правообладатели разрешили российским продюсерам представить оригинальную версию спектакля, над которой работают режиссер Евгений Писарев и художник Зиновий Марголин. В главных ролях Наталья Быстрова, Ирина Линд, Елена Черквиани и Лиза Арзамасова. О постановке Марине Тимашевой рассказывает глава российского отделения компании Дмитрий Богачев.
Идея поставить мюзикл «Звуки музыки» пришла мне в голову достаточно давно. Точнее, это была еще не идея, а мечта. Это было лет 20 назад, когда я впервые увидел этот фильм. Вот, я в него влюбился, и вот спустя 20 лет, умудренный опытом многочисленных постановок, я решил, что пора осуществить мечту своей юности. Действительно, этот мюзикл относят к разряду классики. Он вошел прочно в мировую сокровищницу музыкального театра, поставленный в конце 50-х годов на сцене, а затем воспроизведенный в 65-м году на большом экране. Этот фильм покорил сердца, наверное, сотен миллионов зрителей по всему миру, но вот, к сожалению, в своей сценической версии он так и не знаком российскому зрителю. Мы решили воспроизвести этот мюзикл на российской сцене, придав ему некую новую жизнь. Совершенно понятно, что произведение, которое было поставлено там в 50-60-е годы, подлежало существенным изменениям, адаптации к современным ритмам. Перед нами стояла очень непростая там творческая и продюсерская задача, как этот мюзикл сделать более энергичным, динамичным, ярким. При этом стояла и другая задача, деликатно обойтись с материалом, для того, чтобы не разрушить эту легенду. Это должно быть смешно, там должно быть много юмора, шуток. При этом лиризм этого сюжета, любовная линия, будет очень выпукло показана. Там два поколения есть Мария, за отношениями которой с бароном фон Траппом мы наблюдаем, и есть роман у молодого поколения, эти две вот любовные линии, плюс несколько там любовных треугольников, которые там присутствуют, ну, классических, да, все это делает этот мюзикл интересным, в первую очередь, конечно, женской аудитории, наверное. А историзм сюжета, мюзикл основан на реальных событиях, детективное развитие этого сюжета, неожиданные его повороты будут интересны и мужчинам. То есть это классический семейный мюзикл сразу для нескольких поколений людей.
Обыкновенно, когда речь идет о лицензионных мюзиклах, держатели прав, правообладатели, они не разрешают вносить никаких изменений. И, как правило, из-за границы, из той или другой страны к нам приезжает постановочная группа. Если не сам режиссер, то его ассистенты. Если не сам художник, сценограф, который делал оригинальное оформление для спектакля, то его помощники, ассистенты хореографов и так далее и тому подобное. Но вы называете имена соотечественников.
В практике существует, так сказать, два подхода. Полное воспроизведение или так называемая реплика уже существующей постановки, когда осуществляется 100% перенос, все равно корректируются какие-то фразы, шутки меняются. Но, тем не менее, реплика, да, подразумевает достаточно точное воспроизведение всего произведения. А в нашем случае речь не идет о реплике существующей постановки, а речь идет об оригинальной российской постановке мюзикла. То есть мы, как театральная компания, очистили права и получили разрешение использовать текст и музыку, и далее ставим свой собственный спектакль. То есть вся режиссура является оригинальной, естественно, сценография, костюмы, звук, световая партитура спектакля, хореография спектакля. То есть все это является оригинальным. Все равно мы не имеем права вносить существенных каких-то изменений в либретто и в музыкальную, да, канву. Но при этом у нас есть определенная степень свободы даже здесь. Мы делаем там свои аранжировки каких-то номеров. Последовательность номеров, мюзикл создавался, его литературная основа пьесы, собственно, создавалась Расселом и Краузом, двумя известными голливудскими либреттистами в 50-е годы. А музыка и текст песен создавались другим легендарным дуэтом Роджерса и Хаммерстайн. Вот эти две семьи, которые существуют под крылом, под крышей агентства Роджерса и Хаммерстайн, они отслеживают адекватность использования текста и музыки. Все остальное является абсолютно оригинальным. То есть это наша постановка, наш спектакль.
Значит ли это, что мюзикл будет исполняться на языке оригинала?
Мюзикл будет исполняться на русском языке.
Кто автор русских текстов?
Мы использовали переводы Полины Мелковой, может быть, даже большую часть текстов для песен перевел Алексей Ващенко. То есть это некий совместный труд. Мы будем играть каждый день, 8 раз в неделю на сцене МДМ, ну, как минимум до лета.
Включая выходные, по выходным 2 спектакля?
Безусловно, да, включая выходные. 8 раз в неделю, в субботу 2 спектакля, в воскресенье 2 спектакля, в понедельник выходной.
Марина Тимашева разговаривала с главой российского отделения компании Stage Entertainment Дмитрием Богачевым о спектакле «Звуки музыки», премьера которого состоится в Москве в субботу, 8 октября. А сейчас о выставке, которая уже открылась в Третьяковской галерее на Крымском валу, и она посвящена 125-летию со дня рождения Владимира Таклина, художника, считающегося одним из столпов русского авангарда. Увы, его программные произведения не сохранились, но на выставке они представлены в виде современных реконструкций, рассказывает Лиля Пальвелева.
Всякий, кто хоть что-нибудь слышал о Татлине, при упоминании его имени в первую очередь скажет о башне Татлина, то есть о неосуществленном памятнике Третьего интернационала и его летательном аппарате под названием «Летатлин». Меньше известно, что художник конструировал одежду и бытовую, и для сцены. Не беда, что материалом служила грубая дерюшка. В 20-е годы другой ткани было не достать. Зато крой позволял создавать удобный и выразительный костюм для человека нового времени. Реконструкции таких костюмов и некоторых других дизайнерских вещей Татлина осуществили в Пензенском художественном училище, том самом, где когда-то учился художник и где сейчас существует исследовательская мастерская «Мета Татлин. Культура материалов». И вот вопрос руководителю мастерской Дмитрию Димакову.
Вы занимались реконструкцией многих вещей Татлина. Это достаточно близко к его замыслам. Что легло в основу?
Если говорить о костюмах, то сохранились фотографии выкроек. Идентифицировать эти выкройки, то есть отнести к тем или иным вещам, оказалось все-таки сложно. Но это мы сделали. Скажем, по башне сохранились только лишь фотографии. И поэтому процесс реконструкции шел через фотографии. На какие-то бытовые вещи, ну, скажем, санки или стул, есть фотографии моделей уменьшенных и есть описание, которое говорит о том, каким бы Татлин мог это видеть. Вот из всего этого и складываются те или иные наши шаги в процессе воссоздания этих вещей.
А все эти вещи Татлин создавал или это были только невоплощенные идеи?
Ну, например, одежда, она была воплощена. Другое дело, что, может быть, предполагалось Татлину, что это будет массовое производство, но массового производства не получилось. Башня реализовалась в макете, и строительным комитетом или экспертной комиссией, которая вскоре после того, как башня была открыта, обсуждение произошло этой модели, они сказали, что башня может быть построена даже еще в 2020 году. Другое дело, что, опять же, руки не дошли, может быть, желания не стало того, чтобы построить такую громадину в Петрограде. Летатлин... Ну, он был сделан в 3 даже экземплярах. Полетел, не полетел, мы опять же не знаем. Обвинять художника в том, что его вещи не были как бы вот реализованы в той полноте, как это предполагалось им, совершенно нельзя, потому что, ну, скажем, та же самая идея полета, она может быть реализована как машущим крылом, так и планирующим полетом. Поэтому Летатлин хоть он, скажем, сохранился только лишь в одной модели, но мне кажется, над ним еще можно работать, его еще можно оживить, и он еще может полететь.
Реконструкции органично вошли в ткань выставки, где и превосходная живопись, и сценография Татлина широко представлены. Так воспроизведенные Демаковым костюмы к спектаклю «Зангези» соседствуют с подлинными авторскими эскизами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Что нового будет в новом айфоне? У микрофона Юрий Жигалкин.
Корпорация Apple во вторник представила новую версию своего популярного айфона. В отличие от предыдущих подобных презентаций, на этот раз представление нового смартфона не вызвало единодушного восхищения, рассказывает Владимир Морозов.
Корпорация Apple представила журналистам новый вариант смартфона – iPhone 4S. Он выглядит как прежний iPhone 4, но работает гораздо быстрее и исполняет множество дополнительных операций. По мнению специалистов, самыми заметными и полезными новшествами стали в новом аппарате те, которые появились благодаря тому, что пару лет назад Apple за $200 миллионов купила компанию Siri. Последняя занималась системами распознания речи. Теперь с помощью смартфона можно, не прикасаясь к нему, надиктовать письмо и тут же отправить его по электронной почте. iPhone 4S четким голосом читает пришедшую вам почту. По вашей устной просьбе он может напомнить вам позвонить жене, когда будете выезжать с работы. Точно так же, не касаясь прибора, можно попросить его найти для вас нужные сведения в сети и затем прочесть их. Смартфон не только ответит на вопрос о погоде, но и посоветует, брать ли зонтик. Пока аппарат владеет только английским, французским и немецким, но скоро этот список расширится. В новом айфоне гораздо более мощные фото- и видеокамеры, более долгоиграющая батарея, с помощью которой смартфон может 40 часов без подзарядки играть вам любую музыку. Этот перечень можно продолжить. Я думаю, другие изготовители смартфонов кусают локти от зависти и говорят, что им надо бы сделать такой продукт. Это говорит побывавший на презентации Тим Баджарин, президент компании Creative Strategies. С ним согласны и многие другие специалисты. Однако есть и недовольные. «Я был слегка разочарован», — говорит Шоу Ву, сотрудник консалтинговой фирмы Stern AG. «Мы ждали, что новое изделие будет тоньше, а его экран больше. Это выгодно отличало бы его от продуктов компаний HTC и Samsung». Майкл Уокер из финансовой компании WP Stewart с недоумением говорит, что все ждали смартфона iPhone 5, пятое поколение, но почему-то получили iPhone 4S. Нам обещали инновационный скачок, а дали улучшенную версию старого продукта. Так или иначе, но 7 октября компания начинает принимать заказы на iPhone 4S. Через неделю после этого покупатели получат первые аппараты. Те, что с запасом памяти в 16 гигабайт, будут стоить $200. 32 гигабайта – 300 и 64 – $400.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут. Будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, какой должна быть минимальная зарплата учителя в России. Телефон 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия заблокировала принятие резолюции Совета безопасности ООН о ситуации в Сирии в связи с тем, что проект, предложенный европейскими странами и поддержанный США, отражал конфронтационный подход, заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Он подчеркнул, что российское вето никак не связано с продажей Москвой оружия Дамаску. Судебный пристав Павел Горбунов, убитый накануне на юго-западе Москвы в январе прошлого года, руководил сносом домов в московском поселке Речник. Как сообщил представитель Следственного комитета России, рассматривается несколько версий убийства, в том числе и служебная деятельность Горбунова. Верховная Рада Украины рассмотрит сегодня ряд законопроектов об изменении уголовного законодательства. В частности, депутаты могут изъять из Уголовного кодекса статью о превышении служебных полномочий, преступлении, в котором обвиняется бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского премьера Владимира Путина, высоко отозвался об исторической роли советского лидера Леонида Брежнева. В эфире телеканала «Дождь» Песков заявил, что в период правления Брежнева СССР успешно развивался. Власти Москвы впервые за последние полгода согласовали проведение оппозиционной акции «День гнева» на Театральной площади в центре российской столицы. Санкционировано проведение митинга 12 октября. Разрешение на шествие власти не дали. В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка протеста против новых мер бюджетной экономии, предложенных правительством. В Брюсселе открывается двухдневное совещание министров обороны стран НАТО. Главный вопрос повестки дня – возможное свертывание операции Североатлантического союза в Ливии. Будет обсуждаться также ситуация в Афганистане и в Косове. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад подверг критике Турцию за ее согласие разместить на своей территории радарную станцию предупреждения о ракетных пусках в рамках системы противоракетной обороны НАТО.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме, которую мы обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Сегодня в России отмечают День учителя. В этот же день в нескольких регионах России начинаются акции протеста работников образования. Их причиной стало прежде всего невыполнение местными властями обещания Владимира Путина повысить зарплату учителям на 30% с 1 сентября. С этим связан и наш сегодняшний вопрос к слушателям. Какой, по вашему мнению, должна быть минимальная зарплата учителя в России? Продолжаем принимать ваши сообщения, а также прямо сейчас вы можете высказать свое мнение в прямом эфире, позвонив по телефону 8 800 222 12. Внимательно читаем и комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, с самыми интересными из которых я продолжу вас знакомить. Но прежде давайте послушаем сюжет, посвященный еще одной проблеме российской образовательной системы – разрыву между требуемым и имеющимся количеством учителей. Острый дефицит педагогов, по словам министра образования Андрея Фурсенко, возникнет в России уже через 5 лет. Чтобы его избежать, в школы ежегодно должны приходить 40-50 тысяч молодых учителей, а на практике ряды преподавателей пополняются 10-12 тысячами. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Реформа образования, которая вот-вот подойдет к своему логическому концу, новые механизмы финансирования, оплаты труда, обещанное повышение заработной платы – все эти меры, призванные повысить качество российского образования и статус учителя, у самих педагогов поддержки не находят. Почему? Я спросила у директора Троицкого лицея учителя физики Николая Кучера.
Молодежь необходимо привлекать, и мы пытаемся всячески это делать, но что такое молодой? Это человек с высшим образованием, это человек подготовленный, он востребован во многих других областях. Ну вот, скажем, был период, когда у нас учителя английского языка была наибольшая проблема, скажем, там, 5 лет назад. Почему? Ну, по простой причине. Первое, репетиторство востребовано очень. Второе, в любое агентство, турагентство, человек приходит, и его берут и на зарплату, которая в разы превышает. И в этом смысле вот людей с педагогическим образованием в стране очень много. Скажем, в городе Троицке тройной комплект, как минимум, но тех, кто не все не работают в системе образования. И в этом смысле социальный статус учителя. И здесь не только зарплата. На самом деле, еще, я бы сказал, такая мощная вещь, которая сейчас мешает работать в педагогике, это бумажный молох. Я видел вот за 15 лет, как это крепчает. Причем вот сначала в это вовлечен директор, потом зама, администрация. А сейчас ситуация вот несколько лет последних дошла до того, что в эту бумажную, ненужную совершенно, пустую, бумажную волокиту вовлечены уже просто и учителя. Это на самом деле очень страшно, потому что это отвлекает от основной работы, потом морально учитель привыкает, что главное – это бумажка. Скажем, я могу сказать, что сейчас я бы не пришел в образование.
Это один из побочных эффектов реформы системы образования. Бумажный молох, как называет его Николай Кучер, возник потому, что качество работы учителей теперь влияет на их зарплату и требует специальной оценки. Вот что по этому поводу думает учительница русского языка и литературы Марина Разумянская, Москва.
Люди, которые остались сегодня в школе, это и люди, которые знают и умеют, как надо и что надо. Потому что школа уже не может держать ничем, только энтузиаст. А вот это вот постоянное изменение, постоянное появление каких-то новостей, это даже, ну, это не реформа на самом деле. Реформа – это вот содержание. Конечно, вот это вот состояние взвешенности, ожидания плохого, потому что хорошего нам давно реформы никакие не несут. Это вот состояние нервозности, оно, конечно, висит над учителями, безусловно. И плюс самое главное, что вообще непонятны критерии. Результат работы учителя по-хорошему, любого, это успешность его ученика после школы. То есть научили ли учиться, да? Если говорить о результатах работы учителя, например, начальной школы, вообще непонятно, как можно установить критерий, потому что навык, он проявляется позже. Результаты экзаменов, а если человек вообще в старших классах не ведет, ну, конечно, все нервничают. Вот я лично не верю, что есть воля у государства к улучшению. Она провозглашается. А все, что делается, либо государство настолько некомпетентно, либо говорится одно, а делается совершенно другое.
Здесь надо заметить, что российские педагоги знают, о чем говорят. Последние 20 лет они работают в условиях реформирования системы образования. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Какой должна быть минимальная зарплата учителя в России? Ждем прямо сейчас ваших ответов на этот вопрос, вашего мнения. Им вы можете поделиться, позвонив по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде еще несколько сообщений, которые мы успели получить за последний час. Вот, наконец-то, сообщение, к каждому слову которого я могу присоединиться. Всех дорогих учителей, пишет нам Лидия, поздравляю с их профессиональным праздником. Желаю оставаться на таких же нравственных позициях и такими же высокими профессионалами, какими они были. Выживем, выстоим и победим. Ну, ответила Лидия на наш вопрос о зарплате учителя. Какой она может быть? Это зависит от того, пишет наш слушатель, какую мы хотим иметь Россию. Если такую, как сегодня, де-факто, сырьевую, колониальную, то и зарплату такую же, как сегодня. А если хотим иметь Россию такую, какая была в Советском Союзе, великую державу, то надо возвращаться к социализму. Но вот про зарплату, правда, ничего не понятно из этого сообщения. Вот еще несколько. Хороший учитель – залог развития страны, поэтому он должен получать от 25 тысяч для начинающих и до 50 для более опытных, пишет Валентин из Москвы. А вот еще один слушатель считает, что лишь уже поступив в институт, студент в педагогический институт должен получать 10 тысяч рублей, очевидно, в качестве какой-то стипендии. Да? Вопрос звучит как-то странно. В стране с рыночной экономикой зарплата должна определяться рынком с поправкой на зрелость гражданского общества и менталитет. Себя не перепрыгнешь, пишет нам Илья. Я могу ответить, что в любой стране, даже с рыночной экономикой, есть понятие минимального размера оплаты труда. И вот в России зарплата учителя зачастую лишь ненамного превышает этот показатель. Вот еще одно сообщение. Зарплата должна быть такой, чтобы на нее шли работать стройными плотными рядами, как на госслужбу. Федор пишет, если сейчас Владимир Путин предвыборные обещания не выполняет, то что же будет, когда он взойдет на престол? Логичный вопрос, ответа на него ни у вас, ни у нас, судя по всему, нету. Чтобы сохраниться и конкурировать в мире, пишет нам уже Дмитрий, профессия учителя должна быть престижной, а зарплата в 1,5-2 раза выше всех отраслей. И при этом она не должна, как сейчас, зависеть от регионов. Повысить ее можно, разогнав армию чиновников в образовании. Они завалили учителей проведением ежемесячных тренировочных ЕГЭ, начиная уже с 5 класса и писанием бесконечных отчетов. Давайте послушаем звонки. Татьяна из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я хочу напомнить, что зарплата депутата Государственной Думы с огромными привилегиями и льготами около 200 тысяч рублей. Единственная работа – это послушно голосовать по знаку, который подает тетенька в красном. Они могут не ходить на заседание или играть на заднем ряду в карты, как нам сказал студент-практикант. А в это время в провинции и в регионах учителя получают 6-8 тысяч рублей, что является чудовищной несправедливостью и даже преступной несправедливостью путинского режима. Надо платить не меньше 50 тысяч рублей. Призываю всех учителей и их близких не голосовать 4 декабря за «Единую Россию». Спасибо за внимание.
Татьяна, я вчера, когда готовил эту программу, выяснял, сколько получают сейчас учителя в России в разных регионах, и я вам должен сказать, что 6-8 тысяч – это еще не самая маленькая сумма, оказывается. Есть и меньше зарплаты, причем у учителей, которые работают практически на полную ставку. Давайте послушаем еще один звонок. Какой должна быть минимальная зарплата учителя в России? Кирилл из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Да, здравствуйте. Я тоже считаю, надо поменять зарплаты депутатов и учителей. Депутатам платить как учителям, а учителям как депутатам. Вот. Но если серьезно, то в Мессинской школе, вот как мы недавно узнали, наши лучшие педагоги, можно сказать, это одна из лучших школ в мире по музыке, и там получают 3-4 тысячи, 5 тысяч. Это, конечно, просто позор. Я думаю, что минимальная зарплата должна быть 50 тысяч, а хороший педагог должен получать 100.
Спасибо, Кирилл. И многие наши читатели нашего сайта и слушатели «Радио Свобода» сравнивают зарплаты учителей мизерные с зарплатами чиновников. Вот еще один комментарий из сайта «Радио Свобода» из рубрики «Вопрос дня», где обсуждается эта тема. «Минимальная зарплата олигарха, чиновника любого ранга и депутата не должна превышать зарплаты высокопрофессионального работника, ученого, рабочего, учителя и так далее. Естественно, это произойдет не при этой коррумпированной власти, ведь при ней, при таком приоритете зарплату правителей страны не будет другой возможности поднять себе зарплату, кроме как наращивать экономику государства. Так слушатели «Радио Свобода», читатели нашего сайта www.svobodanews.ru отвечали сегодня утром на вопрос, какой должна быть минимальная зарплата учителя в России. Напомню, сегодня в России отмечают День учителя. Я поздравляю всех учителей с этим праздником и желаю им оставаться профессионалами в высоком смысле этого слова, какой бы ни была их зарплата. Мы, как сегодня уже выяснили, знаем, к сожалению, что порой достойно ее назвать действительно крайне сложно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Объем Государственного резервного фонда России на начало октября составил в пересчете 25 миллиардов 850 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния 88 миллиардов 690 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, в течение сентября общая сумма накоплений в них в долларовом выражении сократилась на 4 миллиарда 850 миллионов долларов или примерно на 4%. Президент России подписал указ об исключении из списка запрещенного к приватизации федерального имущества атомного ледокольного флота страны. После этого, как ожидается, владеющая им государственная компания «Росатомфлот» будет акционирована, но останется в собственности государства. Начиная с 1956 года в Советском Союзе, а затем в России, было построено 10 атомоходов. Из них на сегодня в эксплуатации находятся 6 ледоколов и 1 лихтеровоз. Средняя цена российской нефти «Юралс» в январе-сентябре составила $109.48 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно на 0,2% выше рекордного показателя августа 2008 года и более чем на 44% выше ее средней стоимости в таком же периоде годом ранее. В конце июля Министерство экономического развития России повысило прогноз средней экспортной цены российской нефти «Юралс» по итогам текущего года со 105 до $108 за баррель. Средняя максимальная процентная ставка по частным вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады сентября увеличилась с 8,12% до 8,14% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, эта ставка в тех же 10 банках составляла около 15%. Продажи новых автомобилей на рынке Соединенных Штатов, крупнейшем в мире, увеличились в сентябре почти на 10% к уровню такого же месяца 2010 года, более чем до 1 миллиона штук. При этом в пересчете на годовые темпы прирост продаж стал максимальным с апреля нынешнего года.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 67 копеек, евро 43 рубля 15 копеек. Говорит «Радио Свобода», в Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности ООН о ситуации в Сирии. Госдума России во вторник приняла в первом чтении поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность за преступления против сексуальной неприкосновенности детей. В Греции проходит 24-часовая всеобщая забастовка протеста против новых мер бюджетной экономии. В Брюсселе открывается двухдневное совещание министров обороны стран НАТО. Главный вопрос в повестке дня – возможное свертывание операции Североатлантического союза в Ливии. Власти Москвы впервые за последние полгода согласовали проведение оппозиционной акции «День гнева» на Театральной площади. Она состоится 12 октября. На западном берегу Иордана во вторник около 30 палестинцев попытались заблокировать проезд американской дипломатической делегации. В Нью-Йорке в реку Ист-Ривер во вторник упал вертолет. Погиб один человек, двое получили серьезные ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных публикациях в свежей российской прессе. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И начнем с актуальной темы. Вчера эксперты заговорили о возможности новой манежки после того, как в ночь на воскресенье в подмосковном Подольске был убит 18-летний болельщик ЦСКА, и появились сообщения, что в этом убийстве подозревают выходца с Кавказа. Тем не менее, следствие эту информацию опровергает. Говорят, что подозреваемый уже задержан. А сейчас, вот сегодня утром, как я вижу в информационных агентствах, футбольный клуб ЦСКА заявил, что ни в коем случае никаких акций в память о погибшем в Подмосковье проводиться не будет, как раз чтобы избежать возможных массовых волнений.
Ну, вот газеты как раз о том, что задержан подозреваемый, еще не успели написать, но пишут о том, что вот, допустим, по данным Советского спорта, на похороны Андрея Урюпина пришло около 200 человек, причем не только болельщики ЦСКА там были, но и болельщики других футбольных клубов. Между тем, независимая газета отмечает, что, по мнению полиции, интерес к этому делу, которое на глазах становится весьма резонансным, подогревается искусственно. Но при всем при том, правоохранители готовятся противостоять возможным массовым выступлениям, к которым, собственно, уже призывают националисты. Источник издания в околофутбольных кругах на условиях анонимности не исключил возможности проведения акции протеста, но заметил, что точно пока ничего не известно. Собственно, о том, что вот национального подтекста тут нету, рассказали «Комсомольской правде» охранники центра, которые говорили, что вот этот вот подозреваемый, который уроженец Азербайджана, но при этом гражданин России, и который по данным следствия скрылся, а, как пишет «Комсомольская правда», со ссылкой на родственников погибшего, он уже уехал в Баку. Это все то, что пишут газеты, я повторяю, развитие с тех пор могло иметь место. Ну так вот, этот подозреваемый вроде бы даже вступился за своего русского друга, когда возникла драка. Так что и следствие, и вот охранники центра говорят о том, что никакого национального подтекста нет. Ну а «Комсомольская правда» приводит мнение президента Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина, который говорит, что, судя по тому, что пишут на фанатских форумах, нет ощущения, что завтра будет манежка.
Еще одна любопытная тема. Судьбой Михаила Прохорова, смещенного с поста руководителя партии «Правое дело», сегодня о Прохорове сегодня пишут несколько российских изданий. И вот в связи с чем? Во-первых, о том, что растет его рейтинг после того, как Прохоров перестал быть лидером партии, и о том, что партия «Правое дело», во главе которой сейчас уже совсем другие люди, начинает возвращать Прохорову, Михаилу Прохорову и его друзьям деньги, вложенные в эту организацию.
Ведомости со ссылкой на Левада-центр сообщают,
сообщают, что есть вот такой список, кого бы вы хотели видеть в Госдуме из персонажей публичной политики. Так вот, в этом списке сейчас Михаила Прохорова хотят видеть 11% россиян. Ну, для сравнения, Михаила Ходорковского 10% россиян, 11% выступают за сына Юрия Буданова Валерия, 5% за президента фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана. Скандал в правом деле прибавил популярности Прохорову, о доверии ему говорят сейчас 3%, и он занимает 13-ю строчку в списке доверия политикам. Месяц назад это было 16-е место, а до этого 24-е. Это 6-е место в списке после Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Валентина Матвиенко. Прохоров занимает по своим выступлениям, которые запомнились 4% россиян. Опять же, до этого было 8-е место, до этого еще 12-е место. А между тем, партия «Правое дело» симпатии теряет. За ее готовы отдать голоса 2% избирателей сейчас, а месяц назад 3%. Ну, об этом пишут ведомости, а вот московский комсомолец сообщает как раз вот о том, что действительно возник вопрос о возврате денег людям Прохорова. Юлия Слащева, это советник Михаила Прохорова, говорит о том, что около сотни физических и юридических лиц уже обратились или обратятся в ближайшее время по поводу возврата своих пожертвований. Там денег Михаила Прохорова не так много, собственно, потому что по закону он имел право собственных вложить только 4,3 миллиона рублей. Но вот речь идет еще о физических и юридических лицах. Ну, сейчас вот Андрей Богданов говорит о том, что на партийном счете деньги от юрлиц и 89 физических лиц имеются, причем фамилии Прохорова там нету. Ну, и по состоянию на пятницу пожелали забрать пожертвования порядка 15 человек из высшего руководства группы «Анексим», которые тоже внесли по 4 миллиона 300 тысяч. Но речь идет о том, что, судя по всему, Богданов не упоминает юридические лица, а говорит только о физических. Отсюда вот и такая разница в оценках у Богданова и Слащёнова.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». 1 октября в России начался осенний призыв в армию. По свидетельству социологов, армия, как общественный институт, пользуется в обществе определенным доверием. Однако особого желания служить в ней молодежь, как известно, не проявляет. Что меняется в последнее время в российской армии и каких перемен хотят люди? Об этом ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным массовых опросов, в последние 10 лет более половины российских жителей регулярно высказываются за отмену призыва и за контрактную армию. При этом в обществе сохраняются представления о том, что каждый мужчина должен непременно пройти воинскую службу, и что эта служба – долг, который нужно отдать государству. Своими наблюдениями по поводу отношений россиян к армии делится полковник в отставке Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда».
Я получаю регулярно каждый день целые сугробы писем, которых так или иначе и гражданское, и военное население высказывает свое отношение к армии. Так вот, я вам скажу, что оно очень разное. Но суть этого отношения заключается в двух вещах. С одной стороны, все понимают, что армия нужна хорошая, современная, где не убивают и так далее. Это мечтание народа. А вот к той армии, которая есть, отношение, мягко скажем, негативное.
Большинство населения, по данным социологов, выступает за формирование армии на контрактной основе. Но очень многие по-прежнему выступают из-за сохранения призыва. Какого мнения придерживаетесь вы?
За 33 года службы в армии и за 40 лет работы в военной печати я прекрасно вижу те огромные тектонические сдвиги, которые приходят в общественном сознании. Общественное сознание неоднородно, но уже совершенно ясно, что где-то в последние 10 лет появился пласт, который давит, тот пласт, который еще что-то говорит о призывной армии. Социальная психология изменилась, и люди уже прекрасно понимают, что мы уже не можем оставаться советской армией, которая служит лишь за за лозунг, что я долг священный, а обязанность почетная, народ уже все больше и больше требует перехода к контрактной армии. Об этом, обратите внимание, свидетельствует заявление многих общественных организаций. Этот пункт находится уже в военных проблемах различных партий. Судя по огромному числу писем в СМИ, по выступлениям российских СМИ, по выступлениям правозащитников, родителей призывников и самих призывников, все больше и больше общественное мнение склоняется к тому, что армия в России должна быть полностью контрактной.
А оказывает ли это, по вашим наблюдениям, влияние на действия российских военных властей?
Даже если бы это общественное мнение не оказывало, то сам ход нашего исторического процесса, само реальное положение вещей говорит о том, что надо быть совершенно глухими и безмозглыми, чтобы не понимать, куда нас толкает реальный ход военной истории и реальное понимание той армии, которая нам нужна. Потому что мы загнали себя в тупик. С одной стороны, жадное, эгоистичное правительство говорит, что у нас нет денег, оно закатывает очи под лоб и говорит, это огромные деньги. С другой стороны, деньги находятся на огромное количество совершенно ненужных в этих исторических реалиях проекты, как и выявляется Сочинская Олимпиада и чемпионат мира по футболу. Когда мы живем не по средствам, то надо сосредоточивать деньги на то, что защитит Россию, на приоритетных направлениях, а реформирование армии и переход к армии нового типа, контрактного типа, это та данность, от которой уже просто нельзя отказаться. Она стучится, но у нас существует два направления. Так сложилось. Одни говорят, что дорого, нельзя, будем переходить поэтапно. Вот уже переходим поэтапно 20 лет и набрали всего лишь 184 тысячи контрактников, а только к 2017 году хотят иметь 425 тысяч. Но при такой финансовой мышеловке, в которую мы сейчас попали, я не думаю, что это может случиться. Почему? Потому что вы знаете, мы сейчас штатную структуру армии поменяли, мы сделали, так сказать, марафетную реформу, реформу по горизонтали, а сейчас нужно глубинный шаг сделать, перевооружить армию. На это потребуется 20 триллионов, которые, я сомневаюсь, вряд ли найдется в казне Российской Федерации.
А многое ли, по вашим наблюдениям, меняется в российской армии в последнее время?
У нас сейчас реформа пока идет по формальному пути, а само содержание, это когда нужна новая психология, новая невживая психология, справедливая психология, этого нет. И потому армия по форме получается вроде бы новой, а по содержанию она где-то там откатилась уже лет на 50 назад.
Говорил военный эксперт Виктор Баранец. Что касается положения дел в российской армии, то по данным фонда «Общественное мнение» в последнее время тут растут негативные оценки. 35% граждан в этом году говорили о том, что ситуация в армии ухудшается.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Чем вызвана напряженность Южной Осетии за месяц до президентских выборов? Об этом спорят журналисты Ирина Гордиенко, Олег Кусов и политик Петр Мамрадзе. Слушайте «Радио Свобода» о развитии событий в следующей информационной программе «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени и на сайте «Свободы» www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство России самым внимательным образом будет следить
за тем, человек может исчезнуть в центре Европы в 21 веке.
В Греции мы имеем дело
больница работает в тяжелых условиях. Не хватает врачей, лекарств.
И, конечно, мы очень горды за папу, получившего эту выдающуюся награду.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. свободный информационный мир. Радио «Свобода».